Проект «Радио Свобода» в эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Год назад началось российское вторжение в Крым, приведшее к аннексии полуострова. Экономический кризис в России привел к росту безработицы. И прокуратура Новосибирска посчитала, что постановка оперы Вагнера оскорбляет верующих. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Процесс аннексии Крыма России, длившийся всего месяц, начался год назад, сразу после расстрела десятков демонстрантов на улице Институтской в Киеве и связанного с этими событиями последующего бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича. Все, что произошло с конца февраля до середины марта прошлого года, стало предвестником вооруженных действий в Донбассе, в которых Россия, так же как и в Крыму, принимает активное участие. И хотя термин «гибридная война» впервые прозвучал при оценке событий на востоке Украины, он верен и для описания случившегося в Крыму. Рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
Начало операции по силовому присоединению Крыма к России было 23 февраля, когда на митинге в Севастополе под российскими флагами объявлено о создании местного народного совета, возглавить который поручили гражданину России Алексею Чалому. Одновременно с этим на въезде в Севастополь появились блокпосты с противотанковыми ежами и колонны бронетехники с российскими номерами. Российские БТРы покинули тогда военные части без согласования с украинскими властями. На следующий день, 24 февраля, отозван посол России на Украине Михаил Зурабов, а 25-го на здании Верховного Совета Крыма впервые появляется российский флаг. Его вывешивают там участники демонстрации, организованной пророссийскими казачьими организациями, к которым присоединились и члены до того момента неизвестного движения «Крымский фронт». Собравшиеся у здания Верховного Совета Крыма призвали спикера Владимира Константинова созвать внеочередную сессию парламента, чтобы принять решение о неподчинении центральному украинскому правительству, объявить референдум о независимости и направить обращение руководству России. Эти заявления и появление российской военной техники в пригородах Севастополя стали причиной экстренного заседания Совета безопасности и обороны Украины. Было открыто уголовное дело о сепаратизме. 23 и 26 февраля в Крыму прошли также демонстрации сторонников единства Украины, организованные Меджлисом крымско-татарского народа. Но уже в ночь на 27-е здания крымского парламента и Совета министров были заняты вооруженными людьми. С флагштока сняты украинские флаги, и вместо них вывешены российские. В тот же день на внеочередной сессии Верховного Совета Крыма было отправлено в отставку правительство, принято решение о проведении референдума и назначен новый глава правительства Крыма, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов. Незадолго до голосования захватившие здание вооруженные люди изъяли у депутатов мобильные телефоны. Часть парламентариев в это время вообще не находилась в здании. В зал не были допущены журналисты. Поэтому проверить, сколько голосов получило то или иное решение, не представляется возможным. Снова была оказана поддержка вооруженных сил России. 7 БТРов Черноморского флота Российской Федерации 27 февраля покинули воинскую часть и направились в сторону Симферополя. Их заметили журналисты в районе поселка Укромное. Передвижение тяжелой российской бронетехники снова не было согласовано с украинскими властями. Через три дня на улицах крымских городов и рядом с украинскими воинскими частями появились хорошо экипированные при оружии военнослужащие без опознавательных знаков. Вопреки утверждениям России в то время, что речь не идет о солдатах российской армии, последующие события не оставляют сомнения. Речь шла о военной операции по аннексии крымского полуострова России. О том, что происходило год назад и какие проблемы начались в Крыму после силовой смены власти, вспоминает один из лидеров крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Зеленые человечки, диверсанты российские появились в Севастополе. Они начали захватывать административные здания. А через 4 дня уже это было в Симферополе. Их было 110 человек. После этого потом появились танки, вертолеты, бронетранспортеры, колонны солдат. Это потом было. Украина просила не оказывать никакого сопротивления во избежание кровопролития. Был очень большой расчет на то, что международные силы, международное сообщество в 21 веке такой международный разбой не позволит. Но ничего не произошло. Мы, как мезис крымско-татарского народа, обращались в ООН, просили ввести миротворческие войска. это тоже бесполезно было, потому что страна-агрессор имеет право вето. Обращались в НАТО. Единственное, что они сделали, это после обсуждения вопроса на Генеральной Ассамблее ООН, где подавляющее большинство стран поддержало Украину, начали вводить кое-какие санкции. Санкции, они, конечно, наносят какой-то ущерб экономике России, но пока они не привели к деоккупации Крыма.
Вот вы говорите, что их было 110 человек. Кто были эти люди?
70 человек заняли здание Совета Министров и 40 человек парламент. Конечно, если бы украинская сторона была хорошо подготовлена, там недалеко было расположено подразделение «Альфа», можно было бы окружить их и нейтрализовать. Но Украина, к сожалению, ничего не делала. И мы это уже потом узнали, что все вот эти подразделения, они были инфильтрованы российской разведкой. Везде были их люди. Они не выполняли те приказы, которые им давали. Поэтому говорила, что будто бы мы не соблюдали какое-то февральское соглашение, поэтому, дескать, вынуждена была Россия что-то предпринять. Абсолютная ложь. Во-первых, это февральское соглашение между внутренними политическими силами самой Украины. А Россия и другие страны, они были там вроде как наблюдатели, участвовали. Поэтому речь не идет о нарушении соглашения между Украиной и Россией. И ни в коей мере это не является поводом для вторжения в нашу страну.
Прошел год. Мы знаем о случаях преследований крымских татар, и мы знаем о том, что людей заставляют принимать российское гражданство. Не могли бы вы обрисовать вот эту картину? Что вот произошло год спустя?
Предпринимаются все меры для того, чтобы, так мы понимаем, или заставить крымских татар быть послушными российскими гражданами, а поскольку это представляется очень маловероятным, то основная ставка делается на то, чтобы создать условия, которые вынудили бы их покинуть территорию Крыма. Одновременно они из Луганской и Донецкой областей в большом количестве завозят этнических русских и расселяют, если обратили внимание, то вблизи вот этих крымско-татарских поселков на случай возможных каких-то конфликтов. Многочисленные обыски, рейды в поисках так называемой запрещенной литературы, оружия. Запрещенная литература – это вот новый термин для Украины, потому что раньше мы не знали, что это такое. Они там огромные, где-то 2600 наименований книг, которые постоянно пополняются, которые, оказывается, нельзя читать, нельзя хранить, а хранение и чтение – это является преступлением. То есть читающие люди, каждый из них рискует попасть под этот обыск, его при обыске могут обнаружить эту книгу, потому что он мог не знать, что это у него это запрещенная литература. Но больше всего страх внушает людям исчезновение людей. Исчезновение потом их находит, как правило, мертвыми. Думаю, будет способствовать дальнейшему исходу крымских татар со своей родины, это обязательно призыв российской армии. Там, если не становишься на учет, довольно-таки крупный штраф, потом уголовное дело и до 5 лет лишения свободы. Я не знаю ни одного крымского татарина, который бы хотел бы служить в российской армии. Поэтому есть стремление, что они будут переходить границу, будут или трудоустраиваться, или же, скорее всего, будут вступать в украинскую армию. А раз так, то в заложниках оказываются члены их семьи. Поэтому сейчас тенденция выезжать, вывозить также членов семьи тоже. Таким образом, получается, что крымские татары, вернувшиеся на свою родину через полвека борьбы после депортации против тоталитарного советского режима, опять оказались под тоталитарным, хуже, чем советский режим, и опять вынуждены покидать свою территорию.
Я бы хотела задать еще один вопрос по поводу паспортов. Какова ситуация и сколько крымских татар уже получили документы или, наоборот, отказались от них?
Там было такое положение. Для сохранения украинского гражданства нужно было написать заявление, довольно-таки унизительное, состоящее из двух пунктов. Один пункт о том, что вот подписывающие признает, что отныне Крым является составной частью Российской Федерации, а во-вторых, подписывающий признает, что отныне он является на территории Крыма иностранцем со всеми вытекающими последствиями. Представить себе крымского татарина, который напишет, что он иностранец на своей земле, просто невообразимо. Если ты не получаешь российского паспорта, то ты не имеешь права работать в государственных учреждениях. не имеешь права учить своих детей, не имеешь права ходить в больницу государственную. Одним словом, почти никаких прав не имеешь. Поэтому позиция наша была, пусть наши соотечественники не видят в этом большой трагедии, пусть берут эти паспорта, как в свое время в оккупированной Германии брали эти аусвайсы для того, чтобы проехать от одного места на другое. Тем более, что украинское законодательство гласит, что принуждение не влечет за собой потерю украинского гражданства. Но даже те, которые, скажем, получили российский паспорт и продолжают учиться в вузах, они прекрасно понимают, что те дипломы, которые нам дадут, они никуда не годятся, никто их принимать за исключением России не будет. Поэтому очень сложная ситуация. И мы опасаемся, что если в ближайшее время деоккупации Крыма не произойдет, то поток беженцев будет значительно больше.
Один из лидеров крымско-татарского народа Мустафа Джамилев в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что изменилось в Крыму после аннексии полуострова Россией. Мой коллега Андрей Шароградский в те дни, когда происходили эти события, о которых только что рассказывала Александра Вагнер, был в командировке в Крыму, и сейчас он на линии эфира. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан.
Каковы ваши впечатления были тогда? Это действительно было похоже на аннексию, на то, что солдаты чужой страны захватывают территорию суверенного государства. Как все это происходило? Вот сейчас сильно ли изменились по прошествии года ваши впечатления от того, что вы видели своими глазами?
Ну, самое главное, конечно, что в тот момент еще не начался полномасштабный конфликт на востоке Украины, и, собственно, за все то время, когда происходила вот эта аннексия Крыма, от того момента, когда появились так называемые «зеленые человечки», прежде всего в аэропорту Симферополя, и до того момента, когда Владимир Путин выступил с речью, сказав, что вот Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, вот это его цитата, насколько я помню, погиб один человек. Это был прапорщик украинской армии, причем это была явная провокация в Симферополе, если не ошибаюсь, 18 марта, через два дня после референдума, на котором, так сказать, население Крыма якобы проголосовало свободно и честно за то, чтобы Крым стал частью Российской Федерации. А через несколько дней, я напомню, уже были приняты Думы и подписаны все документы, которые, так сказать, с точки зрения российского законодательства, точнее, с точки зрения нынешнего российского режима, превращали де юре Крым в территорию Российской Федерации. Все было, конечно, значительно более мирно, хотя все это было очень напряженно. Я вообще прибыл в Крым 17 марта, то есть на следующий день после референдума, еще не были официально объявлены результаты, и, собственно говоря, я прилетел в тот момент, когда Крым еще де юре являлся частью Украины, потом все это, ну, конечно, есть, существуют разные точки зрения, и с точки зрения международного законодательства, по-моему, это, безусловно, была аннексия, но теперь он превратился де-факто в российскую территорию, все это менялось на глазах, хотя даже за ту неделю, которую я провел в Крыму, я увидел изменения атмосферы, вот какой-то полной эйфории, причем почти истерической эйфории от того, что Крым стал российский, соответственно, ожидались высокие пенсии для многочисленных пенсионеров, которые там живут в рублях, при этом никто не думал о том, что могут повышаться цены, люди говорили о том, что вот они сейчас будут получать российские паспорта, вначале там что-то речь шла о нескольких сотнях, о 200, если не ошибаюсь, гривнах, потом это сделали бесплатно и так далее, вот эта эйфория, но она довольно быстро сменилась уже, так сказать, озабоченностью, потому что люди стали задумываться о различных проблемах, с которыми придется сталкиваться. Они стали понимать, что многие могут потерять работу, банки стали работать очень неустойчиво, появились очереди, появились проблемы с теми, у кого были кредиты. Ну, может быть, для кого-то это было наоборот, облегчение, потому что они могли сказать, мы брали кредиты в украинских банках, теперь не будем выплачивать, потому что этот банк уходит из Крыма. Вот. Но разделенные семьи, невозможность путешествовать, непонятно, что будет дальше и так далее. Все это, в общем, я успел заметить. Хотя, конечно, еще эта эйфория до конца не спала. Конечно, главное, что мне пришлось наблюдать, это вот это противостояние зеленых человечков и украинских воинских частей, и частей военно-морского флота, которые находятся в Крыму. То есть эти части вот на моих глазах как бы дожимали. Вначале они были блокированы, причем было очевидно, что вот этим зеленым человечком, этим вежливым человечком был дан приказ ни в коем случае не провоцировать каких-то столкновений, боевых столкновений. Они вели себя очень мирно, они, скажем, в центре Симферополя давали с собой фотографироваться, они могли не отвечать на вопросы, они не носили знаков различия, как вы уже упомянули, но они вели себя очень спокойно. Другое дело, что вот эти части были блокированы, и находившиеся в этих частях военнослужащие украинские, они не знали точно, что им делать, потому что, с одной стороны, они были блокированы, с другой стороны, они отказывались сдаваться, но не знали, что будет, вот если они, скажем, сдадут оружие и уйдут с территории полуострова. Это была такая очень непонятная для них ситуация, они боялись быть обвиненными в государственной измене, и вот такое блокирование частей, оно продолжалось где-то приблизительно вот как раз до принятия Думой вот этих самых документов о присоединении Крыма к России, и дальше уже в начале штаб военно-морского флота Украины в Севастополе был взят силой, а затем стали брать силой и вот эти части, и прежде всего боевые корабли, которые находились, украинские боевые корабли, которые находились в бухте Севастополя. Это то, что я наблюдал своими глазами. Причем там была применена следующая тактика, как и, собственно говоря, по всему Крыму были созданы так называемые отряды самообороны, они состояли из таких накачанных молодых людей, достаточно плохо организованных, вот то, что я видел в Симферополе, скажем, и в некоторых других городах и поселках на южном берегу Крыма. В отличие от этих отрядов в Севастополе, вот эти отряды самообороны, они были организованы очень хорошо. Как признавались мне в разговоре люди, имеющие отношение к военно-морскому флоту, к армии, они говорили, что очевидно, что в эти отряды входят сотрудники спецслужб, они говорили, что их можно просто различить издалека по выправке, по умению управляться с оружием и так далее. Но так или иначе, все это было представлено так, что недовольные граждане, то есть не военные формирования, скажем, будь то российские или иностранного государства, тогда официально еще не было признано, а что это российские военные. Напомню, что Владимир Путин открыто солгал на вопрос о том, кто там находится, кто эти зеленые человечки. Он говорил о том, что эту форму можно купить в любом военторге и так далее. Хотя, конечно, там была и амуниция, и оружие самого, по-моему, последних моделей, я служил в советской армии, это сильно отличалось от того, что было на вооружении тогда, и получалось, что как бы толпа недовольных мирных граждан, захватывала эти части или там врывалась на территорию этих частей, и в результате как бы украинские военные вытеснялись оттуда вот этими отрядами самообороны, а потом уже подходили вот эти военные, эти человечки вежливые или зеленые, как их называли тогда, и уже занимали эти части, брали под контроль боеприпасы, оружие, старались так, чтобы оно особенно не распространялось по Крымскому полуострову и не оказывалось в руках членов этих отрядов, отрядов самообороны Севастополя и вообще по всему Крыму такие, еще раз напомню, такие отряды существовали. Вот так все это происходило. И, в общем, в конце концов, я наблюдал своими глазами захват последнего корабля в Севастопольской бухте, который оставался под украинским флагом. Его капитан отказывался сдаваться до самого последнего, но, в конце концов, и этот корабль был захвачен, и это происходило с применением светошумовых гранат, там какая-то была стрельба, видимо, холостыми патронами, матросов, остававшихся на корабле, офицеров клали лицом на пол, а раньше этому предшествовало предложение всем военнослужащим украинской, по крайней мере, всем тем, кто служил в военно-морском флоте Украины и находился на базах в Крыму, им предлагались варианты такие: либо уволиться со службы, либо получить российское гражданство и служить в российском уже флоте. При этом гарантировалось, что до 16-го года будет сохранена должность и довольствие для тех, кто останется служить, а дальше уже должен был решаться каким-то образом вопрос. Один моряк, который уволился, он с горечью говорил, что если бы он пошел служить на российский флот, то вполне вероятно была бы перспектива, скажем, что через пару лет его бы отправили служить куда-нибудь на Дальний Восток, то, что вряд ли ему когда-либо хотелось, и, в общем, это жизненная перспектива, особенно учитывая, что все родственники, знакомые, все живут в Крыму, там же квартиры находятся и так далее, в общем, явно ему эта перспектива не улыбалась. Но самое главное во всем этом – это то, что украинским военнослужащим предлагалось переприсягнуть, и, в общем, нужно было быть свидетелем всех этих событий, чтобы понять, насколько тяжело военному пойти на такой шаг. Казалось бы, можно было говорить о том, что Киев их предал, не дал четких инструкций, с одной стороны сказали не стрелять, с другой стороны сказали обороняйтесь и так далее, и, в общем, никакой помощи, ну, выразимся так, с материка не было и так далее, но переприсягнуть для военного – это действительно очень тяжелый шаг, это предательство фактически, предательство в том числе и самого себя, и я видел своими глазами, что, в общем, к тем, кто переприсягнул или согласился переприсягнуть, отношение уже было очень такое скептическое и несколько презрительное. А вот тем, кто держался до конца, напомню, что даже министр обороны Сергей Шойгу позволил, в общем-то, ну, практически с почетом вот этим воинским частям, немногочисленным, правда, уйти из Крыма на материковую часть Украины.
Андрей, вы ведь наверняка разговаривали и простыми жителями Крыма. Вот они в тот момент отдавали себе отчет, они вообще, в принципе, понимали, что происходит, или были ужасно напуганы теми рассказами про бандеровцев, киевской хунты, которые вот-вот сейчас ворвутся в Крым, и всех русскоязычных, если не повесят на фонарь столбах, то, по крайней мере, наверное, вышлют на необитаемый остров.
Ну, такие разговоры были, и, в общем-то, вот это присутствие этих зеленых человечков в аэропорту Симферополя, и там же этих отрядов самообороны, почему-то были такие довольно агрессивного, такого полукриминального вида люди, как-то очень было неуютно находиться от них недалеко. А, конечно, такие разговоры были, то есть они говорили, что вот если бы не было вот этих людей, то сейчас бы прилетели самолеты с правым сектором, еще с кем-то, бандеровцы, они бы всех действительно побили, избили и так далее. Но, конечно, самое главное из того, что я увидел, в Крым, в Симферополь я прилетел, ну, наверное, месяц еще не прошел после того, как вот все эти события крымские начались, то есть когда начал осуществляться план аннексии Крыма. И за это время настолько мощно сработала пропаганда, которая, ну, просто исключила фактически любую альтернативную точку зрения на происходящее, что последствия этой пропаганды были очевидны, то есть, как мне казалось, здравомыслящие вполне люди, они как раз в этот момент уже заговорили вдруг о том, что Крым – это исконно российская территория, вдруг о том, что люди, которые говорят по-русски, безбожно притесняются в Крыму, и кто-то вспомнил, что якобы учителям в школах на переменах запрещали общаться между собой по-русски, и, в общем, говорили, как же это так. Вот эта вот опасность прибытия этих отрядов правого сектора или бандеровцев, она тоже, конечно, присутствовала. Но и в целом вот это ощущение вдруг возникло у абсолютного большинства населения Крыма, тут я не сомневаюсь в том, что в момент проведения референдума большинство населения Крыма, вот учитывая всю его специфику, было за то, чтобы оказаться в составе Российской Федерации. Ну, в этом смысле отдельно очень стоят крымские татары, но в целом они были за, и это было связано вот с каким-то ощущением, видимо, что Крым превратится в некий экономический рай, в который будут вливаться в огромных количествах средства, где цены отстанутся украинскими, потому что там все относительно России очень недорого было, по крайней мере, в тот момент, а зарплату и пенсии они начнут получать в рублях. Россия ассоциировалась с некой стабильностью и экономическим процветанием благодаря вот этой всей пропаганде, а Украина, значит, разваливающееся государство, где экономика рушится, курс гривны беспрерывно падает. Ну, правда, это действительно было так, курс гривны действительно снижался на этих событиях, это буквально каждый день в этом смысле все менялось. Вот какие-то такие ощущения, они были у населения, и вот они достигли вот этого пика к проведению референдума, который проводился, правда, с очевидными, совершенно вопиющими нарушениями, в общем, достаточно было на следующий день взглянуть, сколько было агитации, односторонней очень агитации, которая должна, в принципе, убираться перед днем тишины, и одного этого достаточно для того, чтобы признать референдум недействительным. Ну, я уж не говорю о том, что стоит вспомнить, как вообще это решение о референдуме принималось, потому что общеизвестно, и никто, по-моему, этого не пытается даже опровергнуть или отрицать, что люди, которые должны были заседать в парламенте Крыма, правительство Крыма, их просто заставили прийти туда. Может быть, даже большинство из них пришло и добровольно, но у всех отобрали мобильные телефоны, все это охранялось, никто не мог выйти, не войти, пока нужные решения не были приняты. Эти люди там оставались, они там провели ночь, и потом вдруг как-то в парламент Крыма почти все как один стали ратовать за то, чтобы Крым стал российским. Вот вся эта история, ну, это, конечно, одно за другим подряд, это эти вопиющие нарушения законодательства, которые, в общем-то, привели к тому, что случилось.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский, мой коллега, который год назад своими глазами видел, как проходил этот так называемый референдум, после которого Россия стала считать Крым своей территорией. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода». В полдень у микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Писатель Владимир Войнович обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину в связи с содержанием в тюрьме Надежды Савченко. Письмо опубликовано на сайте «Открытой России». Депутаты от «Справедливой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене продуктового эмбарго, введенного в ответ на санкции в отношении России из-за событий на Украине. Документ размещен на сайте Госдумы. В среду в Петербурге, в преддверии большой антивоенной акции 1 марта, активисты демократического Петербурга провели на Невском проспекте серию одиночных пикетов. Суд в Нью-Йорке признал Организацию освобождения Палестины и Палестинскую администрацию виновными в устройстве террористических актов, в которых погибли или получили ранения американские граждане, и постановил, что ответчики должны выплачивать пострадавшим или родным убитых $218.5 миллионов. По антитеррористическому закону, в соответствии с которым был возбужден иск, размер установленного присяжными возмещения автоматически увеличивается втрое. С подробностями наш корреспондент в США Евгений Аронов.
И сами были граждане США, всего около 30 человек из 10 семей, в том числе родные 4 американцев, погибших в 6 терактах, осуществленных в Израиле в период с 2002 по 2004 год. 8 получили тяжелые ранения, другие, в основном дети, перенесли психические страдания. Ответственность за акты террора ИСы возложили на ООП и Палестинскую администрацию и требовали от них материальной компенсации за причиненный вред. Это уже третий случай, когда американские граждане судят ООП и ПА в соответствии с антитеррористическим законом. В первых двух тоже выиграли ИСы. Осенью прошлого года закон был применен против действующего в Бруклине арабского банка, финансово подпитывавшего Хамас. Как заявили адвокаты ИСов, деньги есть кислород терроризма, и он должен быть перекрыт наглухо. Решением присяжных ООП и ПА приравниваются к обычным должникам, чьи активы будут арестованы, если они откажутся платить. Причем взысканию подлежит имущество, которым они располагают не только в США, но и за границей. Адвокаты ответчиков намерены обжаловать приговор. Хотя дело было возбуждено 10 лет назад, палестинцы утверждают, что оно мотивировано конъюнктурными политическими соображениями, что его инициаторы якобы мстят палестинской администрации, которая, наперекор желаниям Тель-Авива и Вашингтона, добилась членства в Международном уголовном суде, где в апреле Израилю должны быть предъявлены обвинения в совершении военных преступлений и в незаконном строительстве еврейских поселений на оккупированных территориях. Финансовое положение ПА было весьма тяжелым и до последнего решения Федерального суда в Манхэттене. Размер присужденного возмещения составляет примерно 15% ежегодного бюджета администрации. Из-за решения палестинцев вступить в МУС, Израиль задерживает передачу им налогов и таможенных пошлин на $250 миллионов. И если Махмуд Аббас не передумает и подаст в Гааге жалобу на Израиль, то американский Конгресс с большой вероятностью заморозит предоставление палестинцам финансовой помощи в объеме $400 миллионов. В случае объявления ПА банкротства, израильской армии, возможно, придется вновь войти на западный берег Иордана в целях поддержания правопорядка. Говоря об антитеррористическом законе, задействованном в иске к ООП и Палестинской администрации, специалисты называют его революционным. Почему? Отвечает профессор права университета Сиракуз Тара Гельфман.
The U.S. Anti-Terrorism Act.
Закон наделяет американских граждан, ставших жертвами террора в любой точке земного шара или их родственников, правом требовать через суд выплаты компенсации от реальных организаторов или исполнителей террористического акта. Закон довольно четко определяет терроризм как насильственное и политически мотивированное деяние, идущее вразрез с законодательством США и других членов международного сообщества, и направленное на запугивание гражданского населения, либо принуждение органов власти к изменению своей политики. От ИСОВ требуется представить доказательства того, что ответчик располагает соответствующими активами на территории США. Никакой презумпции изъятия активов это требование, естественно, не устанавливает. Его назначение удостоверить лишь, что данное дело попадает под юрисдикцию американских судов. Не знаю, удержал ли закон от злодеяний какие-то террористические организации, но он явно помог жертвам террора. Напомню, что закон был принят по следам событий 11 сентября и отражал консенсус разведывательного сообщества, что это лишь первый залп в длительной войне фундаменталистов с Соединенными Штатами, что, в свою очередь, диктовало перестройку работы всех профильных ведомств в сфере обеспечения правопорядка, включая суды. До того, как иск к ООП и ПА попал в Федеральный суд Манхэттена, он провел около 10 лет в нижестоящих и кассационных инстанциях, где палестинцы безуспешно пытались доказать, что деяния, на которые ссылаются истцы, являются не актами террора, а актами войны, а потому не попадают под действие антитеррористического закона. Безрезультатными в итоге оказались и аргументы ответчиков, сводившиеся к тому, что палестинская администрация, будучи государственным образованием, обладает суверенным иммунитетом, а потому автоматически выпадает из компетенции американских судов. А как быть с тем, что США не признают палестинскую администрацию государством? Пусть не признают, но она все равно имеет суверенный иммунитет, если и не как государство, то как самостоятельное политическое подразделение Израиля, страны, которую США признают. «Есть войны горячие, есть холодные или информационные», сказала наша гость профессор права Тара Гельфман. А этот довод служит прекрасным примером того, что в нашей профессии называется «войной в судах».
Рассказывал Евгений Аронов. Экономический кризис в России уже привел к полному или частичному закрытию многих промышленных производств и массовому сокращению персонала. Пока статистика безработицы этот процесс практически не заметила, однако, по мнению экспертов, ситуация на российском рынке труда будет ухудшаться и дальше по мере сокращения общей деловой активности в стране. Рассказывает Иван Трефилов.
Только за последние несколько месяцев многие работающие в России компании вынуждены были либо отложить строительство новых промышленных объектов, либо сократить уже действующее производство, либо вообще их закрыть. Все это происходит из-за продолжающегося экономического кризиса в условиях падения спроса и отсутствия возможностей для кредитования как внутри страны, так и за рубежом. Например, о приостановке работы уже заявили Тверской вагоностроительный и Новочеркасский электровагоностроительный заводы. Отложен на неопределенное время ряд проектов в аграрном секторе и в машиностроении. Кроме того, некоторым компаниям уже не остается ничего другого, как закрывать свои производства и сокращать персонал. В частности, в конце января стало известно о закрытии завода пивоваренной компании «Балтика» в Челябинске и о возможном высвобождении 450 человек. Из них 280 работников уже уволены по соглашению сторон. Еще около 40 будут сокращены. Технолог Виталий Демко проработал на этом заводе 9 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Как потеря работы отразилась на вашей жизни, финансовом положении?
Увольнение это в первую очередь вызвало стресс небольшой. Депрессия о том, что любимая компания, больше ее нет. Свыклись с этой мыслью где-то примерно недельки, наверное, за две. Посмотрев рынок труда и оценив, какие зарплаты предлагаются, настроение ухудшилось. У меня еще ситуация такая в семье, то что у меня жена сейчас в декретном отпуске, точнее в отпуске по уходу за ребенком. У меня маленький ребенок и лишь потеря работы для меня как бы была не очень приятным. То есть не входило в ближайшие планы поиск новой работы. На рынке труда сейчас есть вакансии и даже аналогичные вакансии, какие были на Балтике, но уровень зарплаты гораздо ниже. А так как все мы живем в кредит и брали кредиты на уровень тех зарплат, которые были в компании Балтика, то сейчас хотелось бы найти работу с аналогичными зарплатами, но ее найти сложно. Компании предлагают намного ниже уровень зарплаты. 1,5-2 раза раза ниже. То есть Балтика, она как бы выплатила компенсацию, да, вот на первое время, но не факт, что в новой компании получится быстро повысить доход до этого уровня.
А кто-то из ваших бывших коллег уже нашел новую работу?
С кем я общался из своих коллег, вот, в последнее время. Пока все в поисках. Все, работу еще никто не нашел.
А у вас самого как обстоят дела с поиском новой работы?
Прошло вот с момента увольнения, ну, 2 недели, грубо говоря. Я разослал нескольким компаниям резюме, но ответа не последовало. Есть предприятие, которое готово меня взять. У них зарплата получается в 2 раза. Меньше. 18 тысяч мне предлагают. В месяц на погашение кредита мне приходится давать 15 тысяч. Ну, надо же еще и жить на что-то, и кушать.
Оптимизировать свою работу из-за падения спроса на продукцию вынуждены и работающие в России автопроизводители. АвтоВАЗ, например, уже начал сокращение персонала. Завод американской компании General Motors в Петербурге с марта на 2 месяца намерен приостановить работу. То же самое, но без объявления сроков простоя, сделала со своим производством в Калуге и компания «Вольво». Корреспондент «Радио Свобода» Евгений Варакса побеседовал с одним из сотрудников, покинувших этот завод.
Я работал оператором-сборщиком на конвейерной линии больше 4 лет.
Когда появились слухи о каких-то проблемах на предприятии?
Ну, это началось где-то осенью прошлого года. Стали заказы падать, и пошли слухи, что будут сокращения в ближайшее время. Руководство сказало точно, что будут сокращения уже ближе к концу года, то есть это в декабре. Ну, изначально говорилось 30%, может 40%, но потом уже почти половина, 50%, может быть, чуть больше.
По какому принципу происходило сокращение?
Оставляли в первую очередь на некоторых участках, по крайней мере, на каких мне известно, оставляли семейных, у кого дети есть, они были в приоритете. А так, было известно, что на одном участке должно быть столько-то человек. Соответственно, оставляли вот нужное количество.
Официально это ведь не сокращение, вы уволились по собственному желанию,
да,
верно?
Да, официально, да, оформляли как по собственному желанию и, соответственно, с компенсацией.
А какая величина компенсации?
5 окладов вполне достаточная такая компенсация. Можно спокойно заниматься поиском новой работы.
Вы собираетесь оставаться в Калуге и искать здесь работу?
Да, буду искать здесь, в Калуге, как бы у меня есть жилье, и переезжать, по крайней мере, в ближайшее время не собираюсь. Если уж совсем ничего, тогда уже можно подумать и о Москве, предположим.
А какие в городе есть перспективы?
Вот я сейчас работаю, ищу, вакансии просматриваю. Есть вакансии на иностранные предприятия, на наши предприятия много требуется народу, но условия, конечно, по сравнению с иностранными предприятиями, наши, конечно, заводы не то дают. Но работать можно, если уж захочется.
А то эта ситуация, она ударит по вашему семейному бюджету?
Да по моему, в принципе, не ударит. У меня ни жены, ни детей, поэтому живу для себя. И эта компенсация, в том числе, позволит нормально существовать, я думаю, несколько месяцев, даже если работы не будет.
И «Балтика», и «Вольво» расстались со своим персоналом в целом достаточно цивилизованно, предложив людям крупные денежные компенсации. Однако так происходит не везде. Наталья Воронченко работала контролером на волгоградском заводе «Химпром», здесь же трудился и ее муж. Оба они попали под сокращение, о котором коллективу объявили в конце декабря, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вальев.
Наташ, а что вам выплатили перед сокращением?
Там зарплата за февраль, за фактически отработанный период, одно выходное пособие, средняя зарплата и компенсация за отпуск. А следующую зарплату мы получим только в апреле. Но если мы не устроимся, то следующую еще зарплату получим в мае, и все.
А сколько всего людей сократили на «Химпроме» и по каким критериям выбирали тех, кто останется?
Всего там 4100 человек планируют оставить где-то 1500. Причем как-то так непонятно, по каким критериям. Есть женщина, которую оставили, ей почти 60 лет. А есть девушка молодая, которую уволили. Молодая, как 38 лет, с высшим образованием.
Наталья, когда вы стали искать новое место работы, на какую зарплату рассчитывали и с какой ситуацией на рынке труда в Волгограде столкнулись?
Меня интересовало хотя бы от 12 тысяч. Меня не взяли никуда, потому что везде очередь. Я подала свои документы в «Магнит», хотя у меня высшее экономическое образование. Меня вообще не брали, потому что очень большой набор потока идет из «Химпрома». На «Каустик» я подавала свои документы, чтобы специалист. Я получила 2-е высшее образование. Меня не взяли, потому что там подняли очень высокие требования. Там надо знать английский язык и быть именно той специальности, куда идешь. Куда я? В «Нефтемаш» пытался устроиться. Там такая маленькая зарплата, около 7 тысяч. Я сама туда не пошла, и мне далеко есть. Я все прошла. Хотела хотя бы посудомоечницей на какое-то время. Но сейчас люди просто похитрее ушли до сокращения и все позаняли.
Пока нет полной статистики, сколько людей в последние месяцы остались неудел именно из-за вынужденных решений их работодателей. Однако официальные данные по безработице в России пока не показывают значительного роста ее уровня. Почему так происходит? Об этом директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Во-первых, еще рано. Надо какое-то время подождать для того, чтобы увидеть. Во-первых. Во-вторых, тенденция, которую мы наблюдали на протяжении длительного времени, это было и во времена очень успешные экономические до кризиса 2008 года, и после этого кризиса. Тенденция заключалась в том, что корпоративный сектор, компании, они потихонечку сокращали численность. А этот процесс шел все время. Экономический рост был значительным, экономика росла, все было относительно хорошо и все лучше, 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 а численность снижалась. Это отражалось, в частности, в росте производительности. Куда эти люди девались? Эти люди находили себе работу в том, что мы называем неформальным сектором. И этот неформальный сектор, он рос. Это в оценках Росстата. Поэтому вполне возможно, что-то подобное происходит и сейчас.
Если посмотреть вперед, то можно предположить, что российская экономика по-прежнему будет испытывать серьезные трудности. А что будет происходить в связи с этим на внутреннем рынке труда?
Ситуация будет осложняться, это понятно. А насколько, сказать трудно, естественно. Но я делал такие прикидки, исходя из достаточно жесткого сценария спада в 5-6% в год. Да, получается рост безработицы, но он не драматический. Отчасти из-за того, что начальный уровень безработицы очень низкий. То есть, если сейчас там 5 с небольшим процентов, то даже рост безработицы в полтора раза, он нам дает там 7,5. Это, в общем, не драматические цифры, и по мировым меркам это, в общем, вполне приемлемая вещь.
Если говорить о неформальном секторе самозанятости, то как он будет меняться в условиях кризиса? Людям ведь, похоже, будет трудно найти спрос на свои услуги прежде всего.
Многие развивающиеся страны, например, в Латинской Америке, в Африке, в Азии, они имеют очень большой неформальный сектор. Этот сектор, он отчасти выполняет функцию самообеспечения. Люди делают что-то, ну, потому что у них нет другого выхода. Они занимаются какой-то самозанятостью. Они могут иметь не очень большой доход, но у них нет никакой альтернативы. И я думаю, что вообще, в принципе, в условиях кризиса и в условиях слабых институтов, это очень такой ожидаемый ход развития событий. Ну, а что люди придумают в этой ситуации? Ну, люди обладают большим воображением, высокой степенью адаптивности, так что они что-нибудь придумают.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Постановку «Тангейзер» продолжит показывать в Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, спектакль, в котором усмотрели оскорбление чувств верующих, уже включен в текущий репертуар театра. Ближайшие показы пройдут в марте. Желающих посмотреть нашумевшую постановку хоть отбавляй. На сегодня подана уже треть билетов, рассказывает Любава Демина.
В начале этой недели Новосибирская прокуратура возбудила административное дело в отношении режиссера-постановщика «Тангейзера» Тимофея Кулябина и директора Сибирского Колизея Бориса Мездрича, который допустил постановку спектакля. Ведомство усмотрело в переосмысленной на современный лад опере Вагнера осквернение христианской символики. Отмечу, что правоохранительные органы заинтересовались «Тангейзером» после заявления митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. По его мнению, авторы постановки оскорбили чувства верующих, не поясняя, однако, каким именно образом. Предположительно, поводом для возмущения владыки стала одна из декораций спектакля, а именно постер к фильму, съемками которого по сюжету занят главный герой оперы. На ней Христос изображен распятым между ног женщины. Примечательно, что саму оперу владыка не видел, однако это не помешало ему написать несколько писем наверх с просьбой разобраться в ситуации и наказать нарушителей закона.
Я написал письма и губернатору, и в законодательное собрание, прокурору написал. Я там говорю только о соблюдении законодательства. Мы не эксперты, и, так сказать, мы не собираемся проводить экспертизу, хорошо это или плохо. Это не дело церковное, что-то отменять или что-то выводить на сцену. Культуру, как говорится, она развивается, наверное, со всем обществом. Остановить невозможно какие-то новые тенденции в культуре. Но у нас есть закон. Закон, который говорит о правах верующих людей. И вот церковная общественность, она все время говорит о соблюдении прав верующих. Мы не хотим допустить того, что произошло во Франции.
Отмечу, что накануне делом Тангейзера заинтересовался уже и Следственный комитет. Как сообщили ведомстве, в настоящее время проводится проверка по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Она продлится месяц, виновным может грозить до 1 года лишения свободы. Меж тем, в самом театре скандал вокруг Тангейзера, в особенности позиция церкви, вызвали откровенное недоумение. Вот что заявил в интервью по телефону директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич.
Моя точка зрения такова, что миссия митрополита и вообще миссия священнослужителя такого высокого ранга состоит в невозбуждении общественного согласия, не расшатывании его. Тем более идет пост, а наоборот, любым шагам, которые бы умиротворяли человека, который доверил церкви свое состояние внутреннее. Здесь нельзя столь активно действовать и при этом поддерживать так называемых активистов православных, которые ведут себя очень некорректно. Вот это очень грустно и очень обидно, потому что церковная атрибутика, которая озабочена, что она нарушает нашим спектаклям чувство верующих, ее вначале надо видеть. Мы же не постеры производим, о котором речь, а спектакль, наш продукт. Это первое. Второе, существует, как говорят, допроцессуальные нормы, которые в цивилизованном обществе иногда бывают важнее, чем любые процессуальные. Ведь не было ни звонка, ни письма от митрополита или его людей. А сразу все руководство области и прокуратура были озадачены вот этой позицией.
Руководитель театра также добавил, что если решение суда будет построено на умозаключениях и, как говорят, по понятиям, то он будет обращаться в высшие судебные органы. Режиссер спектакля Тимофей Кулябин давать комментарии пока отказывается. Как он ранее пояснил одному интернет-изданию, те, кто видят в опере «Тангейзер» выпад против христианских ценностей, невнимательно отнеслись к сюжету постановки, так как весь конфликт оперы Вагнера имеет отношение к католицизму. По словам режиссера, сама ситуация паломничества Тангейзера в Рим за отпущение грехов у папы выводит сюжет за рамки православия. Все это создает достаточную дистанцию между православными верующими и реалиями постановки, резюмировал он. Кстати, намека на неуважение к христианским ценностям не усмотрели жители сибирской столицы. Горожане, которые побывали на премьере спектакля, в один голос заявляют, что в нем нет ничего такого, за что бы следовало обвинять как режиссера, так и директора театра.
Безусловно, Тангейзер производит очень интересное впечатление. Постановка очень сильная. Я человек глубоко верующий. Но, знаете, на мелкую ритуальность мне невозможно этим оскорбить. Потому что я истинно верю. Можно, наверное, раздуть большой скандал из чего угодно практически. И богохульством назвать, и чем угодно. Но это довольно интересная работа, и я довольна тем, что я побывала на этом спектакле.
Эта постановка, не думаю, что она может кого-либо оскорбить. Во-первых, потому что это просто постановка, а не какое-то церковное заявление. Это театр, а театр не может оскорблять кого-либо. Мне он скорее не понравился. Сюжет Вагнера там очень вольно переосмыслен, но это не имеет отношения к церкви и вот к теме христианства вообще.
Добавлю, что опера «Тангейзер» идет в Новосибирске с декабря 2014 года. Ее увидели уже свыше 3500 зрителей. На днях национальная газета «Музыкальное обозрение», определяя премии за 2014 год, назвала новосибирскую постановку спектаклем года. Директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич получил эту же премию в категории «Персоны года». Любава Демина специально для «Радио Свобода».
В Эстонии в Тартусском художественном музее работает выставка под названием «Моя Польша. Вспоминая и забывая». 6 художников, так или иначе связанных с этой страной, представили 8 работ, посвященных трагической теме Холокоста. Сразу после открытия выставки вспыхнул скандал, который быстро выплеснулся за пределы Эстонии. Организаторов обвинили в насмешке над трагедией Холокоста, рассказывает Мария Кугель.
Руководитель Иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зуров назвал выставку оскорблением памяти миллионов жертв. Куратор и одновременно директор музея Раэль Артель попыталась объяснить, что никто не собирался смеяться над трагедией. Председатель еврейской общины Алая Капсон заявила, что с иронией о Холокосте говорить вообще нельзя. После ее визита в Министерство культуры 2 видео художника Артура Жмиевского убрали. Координатор выставки Юлия Полуяненкова объявила корреспонденту «Радио Свобода», что больше ничего, ни художественную идею, ни события прошедшей недели комментировать не будет.
Художник Збигнев Либера, это его фотографии из серии «Позитивы». Фотография называется «Резидента». Следующее видео – это видео художницы Яль Бартаны. Она из Израиля, но работает с разными европейскими, с разными темами, включая вот польскую тему. И она участвовала Венецианской биеннале, как раз от Польши. Здесь мы вспоминаем комикс Арта Шпигельмана. Это художник еврейского происхождения, американский, один из самых известных художников, работающих это графические новеллы, комиксы можно называть. Самая известная у него серия – это «Маус». История про семью, связанную с концлагерями. Эта инсталляция называется «Варшава». Она принадлежит художнику Вильгельму Саснель, родом из Польши. Работа принадлежит музею Ван Аббе в Голландии. Инсталляция – это выжженная надпись из слова «Варшава» на английском «Warsaw». И, как видите, отдельно «War» и «So», то есть слово раскладывается на «войну» и «видел». Это документация, вот эти все три части, файл, экспонирующийся, ствол пальмы и пальма. Это документация скульптуры, представленной в общественном пространстве в центре Варшавы. Называется она «Приветствие с Иерусалимской аллеи» художницы Йоанны Раковской.
По замыслу художницы, пальма должна была метафорически соединить предместье польской столицы, некогда застроенной еврейской общиной и разрушенной после Варшавского восстания, с Израилем. Несмотря на то, что инсталляция, установленная в 2002 году, изображает просто дерево, она в свое время вызвала острые дискуссии в польском обществе. В зале, где показывали два видео Жмиевского, крутят нарезку из телесюжетов о выставке на местных российских телеканалах. На экране мелькают фрагменты запретных роликов, возмущается представитель еврейской общины и оправдывается перед журналисткой по телефону сам художник. В своем роде полноценный экспонат. Аннотации на стенах еще висят. Из них мы узнаем, что в одном ролике художник берет интервью у узника Освенцима, а затем обновляет татуированный номер заключенного на его предплечье. В другом обнаженные люди играют в салочки в подвальном помещении, напоминающем газовую камеру. Один из зрителей делится с нами впечатлениями.
Я хотел тоже видеть, все-таки я еврей, но я здесь ничего плохого не вижу. Это обычная выставка, выставка мнений. Это точно, ну, легчает эти проблемы, не делает особых следующих напряжений.
Впечатлениями о нашумевшей выставке с нами поделился писатель, преподаватель Тартусского университета Роман Лейбов.
Это несчастное современное искусство, оно нуждается в комментариях обязательных. И от комментариев грамотных очень много зависит. И здесь, мне кажется, они довольно бессвязны. Нельзя обвинить госпожу Артер на то, что она нарочно собрала работы провокативные по поводу Холокоста. У нас маленький город, у нас маленький музей, и он, насколько я понимаю, долгое время был просто в полном запустении. У меня такое подозрение, что это попытка доказать, что можно возродить интерес к музею. В общем, это удалось. Я очень плохо ориентируюсь в современном искусстве, действительно. Но я что-то такое посмотрел, разобрался. Я теперь знаю некоторые имена. Мне интересно. Люберг, по-моему, прекрасный вообще. Хорошо, что люди там что-то про это думают. Я не знаю. Я не видел никаких нацистов. Я видел недоумевающих людей. Ну, с современным искусством довольно часто это опять. Там одно видео 99-го вообще года, другое видео 2004 года уже. Это люди, которые что-то в этом понимают, в отличие от меня. Для них это просто весь этот разговор, это какой-то анекдот.
Профессор Таллинского университета, семиотик Михаил Лотман, тоже не видит в экспонатах ничего преступного.
Но вы понимаете, его самые аргументы оскорбления чувств высказали люди, которые на выставке не были. Алла Якобсон, она прямо сказала, что она на выставке не была, но Холокост так рассматривать нельзя. С другой стороны, там не было ни отрицания Холокоста, ничего такого. И я совершенно не понимаю, это ажиотаж, просто такая средняя выставка. Там одно скандальное произведение, это было видео. Маленьких деталей хватает для того, чтобы мы вспомнили о Холокосте, и это именно была задача этого польского провокативного художника, что о Холокосте можно говорить по-разному. И сейчас ведь Эстонию рассматривают в лупу с разных сторон на предмет фашизма, нацизма. И малейшее это самое, ага, выставка, значит, они отрицают Холокост, значит, они фашисты. Ну, слава богу, в Эстонии действует свобода слова, свобода выражения. Я, на самом деле, сожалею, что эти экспонаты были удалены. Вопрос, что это все на фоне некоторых внешнеполитических событий, на фоне военных действий в Восточной Украине, на фоне аннексии Крыма. Понимаете, если бы в Германии канцлер Меркель говорил бы, что Гитлер был эффективный менеджер, и что там было много хорошего и нечего охаивать, тогда бы мы по-другому относились и к Холокосту, то есть и к трактовке Холокоста. Все-таки гитлеровская Германия – это, слава богу, история, а сталинская Россия – это, к сожалению, не история.
Мария Кугель для Радио Свобода из Тарту.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.